Тема нашего общения сегодня – это жены верные во всем. Ну и братья так распределили одному одну сторону освещать, другому другое. Мне выпала сторона о наших устах, о нашем языке, о наших словах, где тоже должна проявляться верность. Я хочу сказать, что как должно быть – с нашими устами, с нашим языком, словами, мы знаем. И как не должно быть, мы тоже знаем. Поэтому больше всего все наше общение, и эта беседа тоже, больше идет о том, чтобы возбудить чистый смысл. Верные уста. Я хочу прочитать притчи, 31 глава, 26 стих. «Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее». Сестры, кто автор этих слов? Кто эти слова сказал? А? Соломон. Слова Лемуила царя, наставление, которое преподала ему мать его. Оказывается, он от матери это запомнил, потом написал. «Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее». Итак, об устах. Ну, первое, на чем остановимся, кто дал уста человеку. Есть народная пословица: «Язык мой, враг мой». Думаю, она оскорбляет Бога. Потому что книга Исход, 4 глава, написана по-другому. 4 глава, читаем с 10 стиха, это разговор Моисея с Богом и Бога с Моисеем. «И сказал Моисей Господу: О Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен. Господь сказал: Кто дал уста человеку? Кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Несколько мыслей из этого отрывка. Во-первых, Моисей тяжело говорил. И говорил тяжело не только, когда пред Богом предстал. Так бы, может быть, с нами случилось. Где-то за углом мы так легко можем говорить, и даже скороговоркой. А когда перед начальником или перед какой-то ответственностью большой, вот тут и сразу и заикаться начинаем. А Моисей говорит: и вчера, и третьего дня всегда был такой. А Господь говорит: я дал уста человеку. Одному легко язык работает, у другого потрудней, но это определяю я. Но дальше еще что дорого, 12 стих, вернее, 11 стих, да, и 12. «Итак, пойди, я буду при устах твоих». Я буду при устах твоих. Оказывается, Господь может находиться при устах своих людей, а мы Богу свои. «Я буду при устах твоих». И если слово сказано с Богом, то это слово силы, слово мудрости. Такой человек может называться пророком. И о женах написано: жена пророчествующая. Еще одна мысль из этого же отрывка. Бог тоже говорит: «Я научу тебя, что тебе говорить». Это тоже очень такой важный момент, что Моисей говорит: я косноязычен, а Бог говорит: а я тебе научу, тебя научу. Если вспомнить Новый Завет, то там тоже есть такие моменты, где Христос говорит прямо: не заботьтесь, особенно когда перед начальством вам придется давать ответ в гонениях, Дух Святой вас научит в тот момент, что говорить. Но это же не один момент. Много раз о Духе Святом много сказано, что Он будет учить вас. И, сестры, думаю, что нам, ну, каждому по-своему трудно. Каждый день надо вставать, каждый день надо говорить, так же, как Моисею. И с братьями, и с кто расположен, и кто не расположен, и с симпатичными, и которые некрасивые и неприятны нам, и с врагами, и с друзьями говорить приходится, но с каждому надо бы сказать слово от Бога с силой и с мудростью, да? Детей воспитывать. Так вот, это место пусть будет и нам утешением, что Бог может быть при наших устах, и Бог может в каждом конкретном случае научить, что сказать и что говорить. К сожалению, мы очень редко об этом молимся. Яков прямо говорит, все мы много согрешаем именно в этой области. Это было тогда, думаю, это проблема и теперь. Еще один вопрос. Для чего даны уста человеку? Может быть, вопрос несложный. Для чего? Чтобы человек мог общаться. Мы – личность, каждый человек, Бог тоже личность. И Бог такую дал способность человеку, что личность может общаться через слово. У нас дух, сердце, внутренний человек имеет настроение, намерение, мысли. Это озвучивается через слово и другому передается. Другой это принимает слухом, вносит в сердце, расшифровывают это слово и так передается. Еще, чтобы человек мог влиять на другого. Вот для чего нам даны уста. Чтобы человек мог влиять, не только общаться, так сказать, вместе радоваться или плакать, но чтобы можно было и влиять. Смотрите, благовестие, да? Как можно уверовать, если не будет проповедника, который будет говорить? А теперь человек слышит, и у него появляется вера, да? Увещание. Ну, например, кто-то в переживаниях каких-то, надо ему помочь выбраться, нужно увещание. Опять уста, да? Или утешение. Снова получить утешение или его высказать. Здесь в работу входят наши уста, да? Ну, и уста еще служат для того, чтобы человек мог самовыразиться. Вот, ну, как бы окончательную печать поставить на том, какую он занял позицию. Пока это в мыслях, всегда еще можно туда-сюда. Но когда сказал, тут уже и Бог тебя будет судить. Ты сказал, слова твои судят тебя, да? Есть еврейская пословица такая. Заговори, и я скажу, кто ты. Ну, друзья, у нас внутренний человек другого или о другом тоже иногда так судит. Он поговорил, и мы примерно о нем имеем теперь мнение. А иногда уже и, ну, так его и восприняли, и охарактеризовали. Значит, смотрите, устами человек говорит, поет, кричит, вопиет, молится. Все это устами. Мы сегодня не говорим, что человек устами кушает или приветствуемся тоже устами, да? Это все по Писанию. Плюется, тоже уста участвует. Иисус Христос тоже объяснял об устах. Кстати, об устах очень много написано в Писании, особенно в книге «Притчах». Но я сегодня не все смогу исследовать так и объяснять. Но два места подробно посмотрим, что Иисус Христос объяснял об устах. Значит, первое место Матфея, 12 глава, с 34 стиха. Евангелие от Матфея, 12 глава, с 34 стиха по 37. «Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, Дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Эти слова Иисус Христос сказал фарисеям. Ну, некоторые твердые замечания, которые Господь сказал. От избытка сердца говорят уста. Это принцип, который всегда действует. Ну, в мире пословица есть: у кого что болит, тот о том и говорит. Христос так сказал: от избытка сердца говорят уста. Человек в основном говорит о том, что наполняет его сердце. И причем Господь еще сказал, что мы выносим из сокровища доброе или злое. В нашем сердце, во внутреннем человеке мы что-то складываем, что-то нам дорого, или мечты какие-то, или переживания нас наполняет, или еще что-то. Оно наполняет нас, оно нам дорого. И теперь сердце как сокровищница. И оттуда мы выносим уста, как дверь этой сокровищницы. Или сердце как сосуд, а уста как отверстие этого сосуда. Открыл отверстие и пошло. Брат уже привел пример про цветы. Ну, я иногда и у нас в церкви уже приводил пример. И здесь хочу сказать. Вот смотрите, к примеру, мы у себя в нашем шкаф поставили банку с медом. И даже ее закрыли. Теперь неудачно разбилась банка. Что потечет по полкам? Мед, да? Мед потечет. Ну, а если, допустим, муж поставил банку с керосином, и тоже неудачно, и что потечет? Да? Сколько потом надо будет труда, чтобы не просто промыть, а вот запах вытравить? Вот у нашего сердца сокровищница, и когда мы это отверстие открываем и выносим, и часто, очень часто, если вышло зловоние, его намного дольше удается, чтобы надо времени, чтобы убрать, чем если благовоние. Но много зависит, что мы бережем в этом сокровищнице. Если злое, оно в доброе не превращается. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Христос говорит. Иногда приходилось сталкиваться с таким моментом. Пришлось обличить человека за то, что он грязно сказал, плохо сказал. А он сокрушается. Ну, надо же, слышали. Надо же, услышали. Сестры, правильное сокрушение? Неправильно, не об этом надо сокрушаться. Сокрушаться бы надо, что там в сокровищнице плохо. Другая личность мне сказала: ну, он уже достал меня, поэтому я так и выразилась. Понятно? На самом дне лежит злое. Но пока так обстоятельства по шерсти, так сказать, гладкие, ну, все хорошо, вроде и благовоние идет. Но когда достали, тот, кто доставал, тоже неблагородно, может, действовал. Но если бы там был мед, тогда бы мед бы и пошел, а теперь неприятный запах. Так вот, Господь говорит, что от избытка сердца говорят уста, и мы выносим из сокровищницы то, что мы там сберегаем. И практически нас Бог рассматривает именно по сокровищам, что мы сложили. Оттуда мы или добрые, или злые. И еще Господь сказал: от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. То есть слово, наши уста – это как печать на смерть или на жизнь. Притча 18:21 прямо написано: смерть и жизнь во власти языка. Римлянам 10:9:10 там Господь уже через Павла нам пишет, что устами исповедуют ко спасению, сердцем веруют к праведности, если устами исповедуют Иисуса Господом». Вот наши уста как бы ту печать ставят, кто мы есть перед Богом, перед людьми и какую мы позицию занимаем в жизни. Другое место, которое еще Господь очень об устах так ясно сказал, это Евангелие от Матфея, 15 глава. Прочитаем 10-11 стихи и 15-20. «И, призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Петр же, отвечая, сказал ему: изъясни нам притчу сию. Иисус сказал: неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст из сердца исходит? Сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. Выходящее из уст, если оно недобро, оскверняет человека. У меня вопрос: только того, кто говорит, или того, кто слышит? Ну, того, кто говорит, это точно, а то слышит тоже. Об этом, например, написано в Левит, 5 главе, 1 стихом. Оно тоже оскверняет. И часто, когда говорят злые слова, подспудно имеют это намерение, чтобы другому нанести какую-то скверну какую-то, ну, обиду, горечь, чтобы он как-то потерпел какой-то ущерб. Господь говорит, оно идет из сердца, но оно оскверняет. А если скверно, то с ней надо работать. Мы народ святой и должны заботиться о святости. Теперь Господь сказал, что исходящее из уст из сердца исходит. То есть слова непроизвольны сами по себе. Иногда, ну так, с болью приходится слышать такое выражение. Спрашиваешь: ну, с чем вы там делали? Да мы просто сидели, поболтали. Друзья, просто поболтать не бывает. Все равно ты нес там из сердца, выносил из сокровищницы. И в сокровищнице, если там недобро, то потом будут и всходы, и суд Божий, потому что за всякое даже праздное слово, ну, напрасно или без смысла, и то дадут ответ в день суда. Я еще хотел сказать немножко за то, что Евангелие предлагает по нашим устам. Значит, один момент такой очень важный, что Евангелие предлагает нам обуздывать свой язык. Я когда немножко посмотрел эту тему, с братом уже чуть поговорил, вот обуздывать свой язык нужно только невозрожденным или возрожденным тоже? Вот детям Божьим, святым надо обуздывать свой язык? Интересно, у меня нет на все вопросы ответов, но вот такое место, оно сколько-то даже, ну, успокоило. У нас у всех есть иногда такое желание больше сказать, а потом уже видишь, что оно, ну, не к месту, может быть, или как. Переживали ли такие моменты другие люди, святые люди? И вот такое место, Евангелие от Иоанна, 8 глава, 26 стих. Это Иисус Христос говорит и о себе, и немножко открывает занавес, как у него было во внутреннем человеке и с языком. Вот эта связь. Смотрите, он говорит, это тоже фарисеям: «Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истина, и что я слышал от него, то и говорю миру». Значит, и наш Господь, он тоже имел такое переживание, что, ну, надо говорить, и говорил, но не все, что, так сказать, просилось на язык. Не все. И у нас часто, думаю, у вас, сестры, тоже, на язык просится иногда много. И Иаков говорит, кто думает, что он благочестив, а не обуздывает своего языка, у того пустое благочестие. Петр говорит, кто любит жизнь, любит, хочет добрые дни, тот удерживает язык свой. Значит, наши уста, так же, как у Иисуса Христа, должно каждый день запрягать, обуздывать, удерживать, не давать волю. Хочу еще, чтобы мы остановились и порассуждали над вопросом, в чем суть мудрых уст. Мы прочитали, да? Открывает уста свои с мудростью. Так в чем суть мудрых уст? Во-первых, это в том, что слово сказано вовремя. Сестры, это очень важно. Слово, сказанное вовремя. Можно преждевременно говорить, это будет не мудро, и можно запаздывать, это тоже уже будет не мудро. Слово должно быть сказано мудро, вовремя. Притча 15, в 15 главе об этом сказано стихом 23. Как хорошо слово вовремя. Значит, слово вовремя должно быть, когда мы даем наставление. Наставлять нужно вовремя. Притча 22.6 об этом написано. И если исследовать Библию, то мы найдем, что многие истины нужно преподавать с детства. Например, Псалом 77, 6 стих и там дальше, Псалом длинный, но там об этом как раз упоминается. Потом Второзаконие, 6 глава, тоже об этом говорит, что многие истины нужно преподавать с детства. Конечно, у родителей, часто на родительских собраниях задают вопрос, а как в вопросе целомудрия, где там вот это время найти, когда преподать, еще некоторые жизненные вопросы, когда их преподавать. Но если смотреть у Иисуса Христа, как Он преподавал, например, своим ученикам, то посмотрите, Он всегда преподавал на шаг вперед, как бы. Вот призвал 12 и послал их поселением, куда сам хотел идти, а перед этим дал им наставление. Матфея 10 глава. Завтра им столкнуться там в этих деревнях, селениях, с теми, кто не будет понимать, с теми, которые уверуют, а их родственники будут гнать, предначальниками придется предстать. А сегодня Господь им дает наставление. Вот в этом случае так себя ведите. Когда входите в дом, вот так себя ведите и так говорите. Вот там надо отряхнуть одежду, а там надо оставаться из дома в дом, не бегать. Но вот завтра вы столкнетесь с этим, как бы за шаг вперед. Не так, что... Ну, там, вперед, вперед. И вот думаю, что вот этого принципа и нам надо держаться. Потому что, ну, вывести какое-то, ну, такое правило, вот 8 лет теперь вот это вот уже можно рассказать, а в 9 вот это. Дети не одинаково развиты, не в одинаковых условиях учатся, не одинаковые учебники, даже предметы в школах не одинаковые. Поэтому нам, родителям, надо смотреть и предвидеть, чтобы первую правильную информацию получали с родительских уст, с уст матерей, а не с улицы, в извращенном виде, да еще и безобразней разных наслушались. Теперь я хочу сказать, не только наставление надо вовремя, обличение тоже нужно вовремя. Это связано и не только среди братьев, сестер в церковной жизни, это и с нашими детьми связано. Слово «мудро» – это слово «вовремя». Обличение правильно, когда оно в зародыше зла. Вот когда только появилось, вот тут обличить – это вовремя. За Давида Например, написано так, 3 Царство 1.6. Давид никогда не стеснял сына своего вопросом, для чего ты это делаешь. Ну и последствия потом очень трагичные. Никогда. Вовремя обличить это слово мудро. Теперь утешение. Писание тоже говорит, что утешение человеку, в нем нуждаются и наши дети, и не только дети. Вы, как жены служителей, часто сталкиваетесь с огорченными в церкви. И если у кого-то не хватает мужества подойти к служителю, они идут к вам за словом утешения или наставления еще. Друзья, утешение или соучастие нужно тоже вовремя высказать и дать. Второе послание Коринфянам во 2 главе, там 7-11 стихом написано, что если нет вовремя утешения, то будут поглощены чрезмерной печалью, а это не полезно. Сатана нанесет ущерб. К слову «мудрому» относится еще слово, сказанное «прилично». Я, сестры, тоже хотел остановиться здесь на некоторых гранях приличного слова. Притча 25 глава 11 стихом про это сказано, что слово должно быть прилично сказано. Так вот, содержание слов должно быть приличным. Послание Ефесянам прямо говорит, что не должно быть у нас гнилых слов. Как-то в одном месте имели рассуждение, чем отличаются гнилые слова от скверных слов. И так нашли, что скверные слова – это слова, которые по своему значению нехорошие. А гнилые слова – это по своему произношению. Они вроде бы и не плохие, но в намеке своем содержат гниль. Грязь. Когда про это побеседовали, один брат подошел и говорит, слушай, об этом надо провести беседу в церкви, потому что у нас очень много таких моментов. Ну, к примеру, когда вот, ну, друг другу, например, в гости пришли, и при непринужденном разговоре намеки такие... гнилые просто, о том, о чем непристойно говорить, например. Кто-то зевнул, а другой про это с шуткой намекает о недобром или еще что-то. Друзья, это плохо. Содержание слов должно быть приличным. Оно не должно иметь каких-то намеков о непристойностях. Еще. С чем приходится сталкиваться? Обзывание или проклятие. Проклятие меньше, хотя тоже приходилось сталкиваться. А вот обзывание почаще. Как-то мальчик один, смотрю так, удрученный, стали беседовать. Спрашиваю, ну что тебе, что такое удрученный, что тебя так удручает? Долго не хотел говорить, потом признался. Меня мама обзывает. Я его убедил, чтобы он сказал слова, какими обзывает. Ну, там и четвероногие, типа «ты свинья», и еще прочее. А если это подросток или еще постарше, то это уже очень угнетает дух человека. А если это маленький ребенок, то это тоже просто в память вкладывается. А потом, когда он станет повзрослей, оно будет таким... плохим отпечатком. Сестры, содержание слов должно быть приличным. Мы иногда попадаем в трудные ситуации, когда наши дети или наши соседи, или наши ближние делают вещи, которые нам очень-очень поперек, но все-таки при всех отзывах слова должны быть приличными. Теперь притчи 15:28. Написано, что праведник обдумывает свой ответ. Это тоже относится к мудрости. Слово сказать прилично, обдумано. То есть сначала надо подумать, а потом сказать. Не наоборот. Сказал, а потом думают, а что же я сказал и как сказал. Теперь чувства должны быть приличными. Человек так устроен, что к словам он прикладывает обычно, и это естественно и правильно, прикладывает чувства. Чувство гнева или чувство уничижения, чувство осуждения, чувство обиды и зависти – это плохие попутчики языку. Не надо их брать с собой. Друзья, слова, сказанные с обидой, это как будет? Или слово, сказанное с гневом? Это ведь будет очень плохо. Кстати, Екклезиаст, глава 9, 17 стих, написано: «Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властелина». Слова, высказанные спокойно. Чувства должны быть приличными. И если написано, что гнев человеческий не творит правды Божией, то, наверное, надо согласиться так. Чем говорить в гневе, лучше совсем не говорить. Если чувства неприличны, тогда и слова будут недобрыми. Или, вернее, не принесут доброго плода. И еще темы разговора должны быть приличными. Темы. Это тоже относится к мудрым устам. Сестры, есть в Писании прямо написано темы, которые запрещены для святых. Писание Ефесянам, 5 глава, с 3 по 7 стих, там прямой запрет, если так прямо сказать, для нас, если мы понимаем, о чем не должно быть у нас. Значит, там написано так: блуд и нечистота не должны даже именоваться, да? Значит, не произносить устами, не то, что оно где-то должно в практике быть, даже устами именоваться не должны. Значит, темы блудные, о нечистоте всяк, разврат и все прочее, о любостяжании, корыстолюбии, сребролюбии, корость, вот это вот сребролюбие, есть корень всех зол, как там больше, да как выгоднее, чтобы... А у нас должен быть и нрав несребролюбивый. Поймите меня правильно, я не говорю о том, что друг другу не надо помогать, как концы с концами сводить. Нет, надо помогать. Но чтобы вот здесь вот сердце, чтобы идолопоклонство, вот здесь вот не должно быть, да, таких разговоров. Теперь сквернословие, пустословие и смехотворство. Тоже в этом отрывке написано: неприлично вам, не должно это быть. И еще там написано, чтобы мы не были сообщниками пустословов. В этом отрывке. Не быть сообщниками их. Поэтому будем это тоже помнить, что темы разговора должны быть приличными. Прежде чем дать ответ или участвовать в какой-то беседе, разговоре, я так понимаю, обычно, когда мы пришли на собрание, общаемся в молитвенном доме, там у нас таких искушений в основном нету. Искушения начинаются в понедельник, да? Когда будни, когда дети пошли в школу, когда пришли с улицы, когда коров встречают и пришли, теперь все деревенские сплетни начинают стекаться после этих встреч коров и прочее. Вот тут вот дал бы Господь нам мудрости. Да? И еще, что характеризует мудрые уста, это слово, утверждающее истину и жизнь. Значит, мы сказали, что слово вовремя должно быть сказано, слово должно быть прилично, и еще оно должно утверждать истину и жизнь. Притча 15.2 написано: «Слова мудрых сообщают доброе». А в притче 12.18 написано: «Язык мудрых врачует». Вот так можно отличить вот всю речь или фразу отдельную. К мудрым она устам относится или к немудрым. Несет она истину и жизнь, к мудрости. А если несет смерть, нечестие, тогда это не Божье. Случай давайте вспомним. Иисус Христос в Самарянском селении. Не принимают Христа. Теперь два брата подходят к Иисусу и говорят: «Господи, позволь, помолимся, и огонь с неба». Как ответил Иисус? Запретил и сказал: «Не знаете, какого вы духа». Почему? Что несло ихнее предложение, жизнь или смерть? Смерть. «Ибо Сын Человеческий пришел не губить, а спасать». А ихнее предложение несло губить. Губить. Вот в этом разность духа как раз. И вот нам, наши речи, которые мы слушаем, слова, предложения детей, сами, когда говорим, вот в это надо мерить этим. Несет оно жизнь и истину, или оно несет не жизнь и не истину. Если оно не несет доброе, не врачует, тогда оно губит, и нам оно, собственно, и не надо. Ну и ценность кротости. Здесь мы прочитали еще, что кроткое наставление на языке ее. Кротость, то есть без раздражения. Наставление без раздражения на языке ее. Так, может быть, чуть уже, но понятнее этот стих. Значит, кротость – это когда человек в своем духе умиротворен. Вот внутренний наш человек умиротворен, не раздражен и не раздражается. Это кротость. Кротость относится это плод Духа. Дух Святой в этом помогает. И теперь нужно больше сказать, что кротость может иметь только тот, кто пред Богом смирен и Богу доверяет, и любит человека. Вот тогда удается сохранять кротость. Если человека не вмещаешь, не удается сохранить кротости. Если Богу ситуацию не доверяешь, тоже не удастся сохранить кротости. Возбудится дух, возбудится гнев, мятеж, паника и прочее. Так вот, смотрите, в наставлении обычно нуждаются люди, которые нас способны раздражать. Ведь так же? В наставлении нуждается, у кого что-то не получается, где-то ошибся, споткнулся или еще как-то. И тут как раз Писание предлагает проявить кротость, кроткое наставление. Вот наставить без раздражения. Я хочу так утвердить, что кротость – это свидетель внутренней силы, а крик – бессилие. Пусть Господь нам поможет оставить в памяти уста свои, открывает с мудростью. И кроткое наставление, то есть наставление без раздражения на языке ее. Мы с вами разъедемся с этого общения. Нам снова надо будет открывать уста, снова наставлять и по приятным темам, и не по очень удобным, чтобы Господь помог нам в кротости это делать и с мудростью. Помолимся об этом. Аминь.